добрались до 8 главы. Будет видно. Так, я тогда просто буду читать по ходу. И по ходу будем мы толковать. Такое как видение, что ли, вообще. Зачем, вот как бы, евангельский текст, мне кажется, он нужно постоянно обновлять. Потому что, в общем-то, ситуация, она такова, что мы все, на самом деле, погружены в евангельские смыслы. Не потому, что мы христиане, а потому, что среди нас неявно присутствует Христос. А вот он раз присутствует, то это-то понятно. А вот кто мы, это еще вопрос. Вот. То есть вот эти все персонажи, которые в Англии присутствуют, там слепые, прокаженные, фарисеи, там иродиады, там и так далее, и всякие разные. То есть, конечно, нужно понимать, что в принципе ни облачение, там, ни золотая шапка, ни статус, ничего человека на самом деле не спасает. То есть Господь лишь смотрит на сердце. И вполне возможно, что человек, вот, как бы находясь внутри церкви, даже внутри монастыря, на самом деле может вести себя как или фарисей, там, или какой-то гонитель Христа. И никто от этого не застрахован на самом деле. То есть как только вот это внутреннее сердечное чувство, ради которого пришел Христос, как бы ослабевает, человек начинает либо картину гнать, либо требовать от других, значит, какой-то картинки, то есть как пропадает эта связь с жизнью, тут же начинаются те же самые проблемы, которые вот мы видим в Евангелии. Поэтому в этом смысле, конечно, Евангелие, оно всегда актуально, оно всегда про нас, оно описывает ту ситуацию, в которую попадает человек, вот встречаясь, так скажем, с воплощенным Богом. Ну вот мы и продолжаем. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было есть им, Иисус, призвав учеников, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не ешь, отпущу их, в дома их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь пустыни хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у нас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю и взять 7 хлебов, и взяв 7 хлебов, воздав благодарение, преломил, и дать ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них немного рыбок, благословив, он велел раздать и их, и ели, насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас вошедшие в лодку с учениками своими прибыли в пределы Далманусские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его. Он же глубоко вздохнул, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не даст роду сему знамения». И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Причем ученики его, забыв взять хлебов, и кроме 1 хлеба, не имели с собой в лодке. Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски Иродовой». И рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у нас хлебов? Еще ли не понимаете или не разумеете, еще ли не окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, не помните. Когда я 5 хлебов преломил до 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят им: 12. «Когда 7 для 4000, сколько набрали корзин вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Вот такой вот отрывок, 20 почти стихов. Конечно, очень сложно для толкования, вот, потому что здесь, как бы, помните, мы с вами в прошлый раз мы говорили про это. Во-первых, идет сравнение двух событий, практически одинаковых, по сути, только разное количество хлебов и народу, вот, и как бы не совсем одинаковая ситуация. И, конечно, вот, то есть первый отрывок как-то проскочил, так скажем, событие, а второе Господь именно обращает внимание, связывает сам вот эти два события. Вот. И все это, конечно, говорит о том, так если посмотреть на это со стороны, что Господь нечто сделал, и он увидел, что вообще никто ничего не понял. Что он сделал, зачем он сделал. Прошло какое-то время, и он повторил то же самое. Вот. И опять он опять увидел, что никто ничего не понял, то есть, по крайней мере, ближайшие ученики точно. Он тогда их вопрошает уже непосредственно. Вот. И все это заканчивается, как же вы не разумеете. Вот. И на этом как бы отрывок и заканчивается. То есть никто ничего не разумел. Ну и непонятно, как нам разуметь, о чем тут речь, в общем-то. Ну, что обращают, естественно, вот, толковники? Ну, то, что Господь заостряет внимание на цифрах. Да? Вот. Там было 5 хлебов, 5000 людей и 12 коробов осталось кусков хлеба. А тут 7 хлебов, 4000 человек, то есть поменьше на 1000. И 7 коробов осталось хлебов. Вот. То есть, ну, во-первых, понятно, что там было народу больше, вот, хлебов меньше, а кусков осталось, видите, как намного больше. А здесь, значит, получается, что хлебов побольше, народу поменьше. Вот, ну и этих кусков поменьше осталось, почти в половину, 12-7. Ну и, во-первых, обращает внимание на как бы на саму ситуацию. В первом случае ученики сами были инициаторами вот этого, то есть они заботились сами вот об этих людях, которые были голодные. Все это проходило вечером у моря. А здесь сам Христос был инициатором, и все это происходило утром и в пустыне. Вот. И поскольку там осталось 12 коробов недоеденных, это что говорит о том, что ну, люди больше бросали кусков. Да? То есть они как бы либо быстрее насытились, либо вот такое было у них небрежение. А здесь намного меньше осталось корзин. И вот это два события, как бы, знаете, как вот так, постоянно в христианстве две, то есть вот Христос он в себе две половины как бы содержит, да, так таинственно, божественную, человеческую. Есть внешнее событие, есть внутреннее содержание. И эти два события таким же образом увязывают, так скажем, что вот это вот первое событие с 5 хлебами, это как было, ну, как бы внешнее, преддверие было. Вот. А второе, это уже больше внутреннее. Или говорят, что первое, это как литургия оглашенных, а вторая уже литургия верных. То есть, как бы здесь Господь уже более глубокий смысл преподает. И те люди, которые, ну так скажем, больше съели, то есть они больше, ну, менее страстные, больше добродетельность, больше они в них вместилось, так скажем, вот этого хлеба, который Господь им предал. Конечно, мы с вами уже так с высоты вот такого христианского. Да, кстати, когда Господь там взял 7 хлебов и воздал благодарение, благодарение по-гречески, знаете, звучит как Евхаристиос. Да? То есть вот прямое указание на. И фактически с этого момента и литургия у нас называется Евхаристия, да, то есть сам этот факт преломления. Значит, хлебов. А вот рыбы он благословил, Евлогиус. То есть это как бы совсем нечто другое. Интересно различие как бы между хлебом и рыбой, да, вот как бы с хлебом вот у нас литургия, там все это, а про рыбу вот как-то вот только нам известно, что первые христиане, они, вы знаете, носили в качестве знака отличия не крест, а рыбок, маленьких. Вот. И на могилах первых христиане они изображали именно рыбку. И написали Иисус Христос. Вот. На самом деле, ну, это и в пророческом, так скажем, таком ключе, и вообще, когда идет ряд каких-то образов, то один образ, конечно, поясняет другой. Вот. Поэтому хлеб поясняет рыбу, а рыба поясняет хлеб. По святым отцам, в общем-то, символика рыбы такова, что сам Господь, Он, ну, так скажем, как живец. То есть Он рыба, на которой ловится еще более крупная рыба. То есть, как может маленькая рыбка отомстить большой щуке? Вот. Только одним образом. Самой быть живцом. И когда большая щука хватает эту рыбку, то крючок, который внутри этого живца, он вонзается в щуку и вытаскивается эта щука. Вот. Понятно, что рыбка – это Иисус Христос, а крючок что это такое, вы, наверное, все знаете. Что такое крючок? Церковь. Нет, не церковь.
Евангелие.
Ну, Евангелие – это же книга. Вот. Дух Святой. Конечно, да, Дух Святой. То есть Он, так сказать, внутри находится Христа. Он и разрушает смерть. Да? То есть дьявол, он проверяет Христа, он не может понять, что это за существо такое. Он смерть ест всех. Вот. И потому что все грешны. И это такая вот как бы закон Божий, да, вот в этом есть закон Божий. Согрешивший умрет. И когда Господь пришел туда, смерть, Он его проверял, грешен или нет, для этого все вот эти все страсти были накручены, чтобы сокрушить там и так далее. Ну, вот. И все-таки в какой-то момент смерть проглотила. Но смерть это есть кит, да, это есть та рыба, которая была. Заглотила живца, но во Христе смерти не было. Был крючок Святого Духа. Вот. Поэтому, конечно, в данном случае и хлеб, да, мы его смысл не в том, что это хлеб, да, там, что мы его едим там, и так далее, а это хлеб жертвенный. Вот. И вот эта символика хлеба, она идет, так сказать, это также и лея, в частности, и вина в том числе. То есть, в общем-то, одна символика. И она сквозь Евангелие прослеживается, то есть вино точило, его давит, жмут, да, вот это как бы кровь от раздавленных ягод, вот она является символом жертвы. Такое вот, также и масло точно так же давит, вот, и поэтому масло как образ милости, жертвенности, ну и хлеб тем более, оно через все культуры проходило именно как символ жертвенности. И то, что зерно закапывает, оно умирает, потом, значит, вот давая, как бы умирает, дает жизнь новому колосу. И жатва колос срезает, в общем-то, это, вот, вы знаете, да, литовка и лития – это однокоренные слова, вот, то есть, это, в общем-то, лития – это заупокойная песня сжатому колосу, вот, которая была там еще в Греции, вот, литийное песнопение. Поэтому, конечно, и этот хлеб уже опять же его молотят в жерновах, то есть это образ вот таких вот, значит, страстей, которые претерпевает наше бытие для того, чтобы вот явить нечто такое таинственное, живое начало, которое вот находится внутри вот этого, этих веществ. Поэтому в данном случае Господь, да, в общем-то, кормит. Ну, вообще сама символика вот этого действия, то есть толпа народа идет за Христом. 3 дня никто не ел. Они в пустыне. Да, вот это вот такой образ. Ну, люди куда идут? Люди идут на небо, да, люди идут, значит. Мы-то с вами едим, да, там, покушали каши, но вы знаете, насколько душа слабнет, когда она пытается жить духовно. Потому что душе там есть нечего. Вот. Душа питается впечатлениями. Вот мы смотрим интересное кино, да, там, или юмористическую передачу, или телевизор. И душа вот этими меняющимися картинами, меняющимися темами, звуками, она этим впечатляется, живет и интересно. И она этим как бы питается. Вот. человек пришел в церковь, он слышит песнопение, он слышит, так сказать, он видит какие-то изображения, вот, и он, так сказать, этим как бы живет. Но и в этом смысле церковь, конечно, идет навстречу душе, что знает, что она без этого не может жить. Но уберите песнопение, как по-хорошему. Что такое хорошая молитва? Нужно убрать вообще все. И виды, и звуки, да. И человек должен пребывать в духовном. Да? Духовное – это, скажем, одна нота. Духовное песнопение, там, да, знаменный распев. То есть, там, такое. Ну вот. И душа молитвенная, она умиляется, она плывет по этой. Но когда душа вот как бы не совсем вот в таком в духе оживлена, и становится очень быстро скучно. Вот. Почему возникло там вот это пафосное пение? Потому что люди не тянут, понимаете, и они не могут. Вот, они засыпают, вот, они отключаются, начинают переминаться, чесаться, начинают там все. Им хочется уйти. Вот, то есть вот это, так сказать, мне кажется, это тоскливо и все это непонятно как. Вот, и когда какой-то концерт, ну, как-то более-менее можно достоять, вот, так скажем, да. Там уже повеселее дело пошло. И, конечно, душа, в общем-то, душа воспринимает духовное как скуку. Ну, это понятно, да, эксперимент элементарный, такой, знаете, там, любого там с дискотеки выдерни человека и втащи его в церковь там, на всеночную. Он измается, бедный. Ему, сказал, лампочки мигают, там ду-ду-ду, это все как-то все вот, попрыгает человек, там, потрясется. Этого тут ничего нету, конечно. И душа, она требует как бы поддержки вот в этом движении в духовном. Совсем другая среда на самом деле. И причем вот делят человека на там, тело, душу и дух. Да? То есть вот дух, он как раз, дух и держит человека в церкви. Он как раз является та часть души, которая видит и откликается на то, что происходит. Вот. И страшно интересно, она начинает там умиляться, начинает узнавать что-то, у нее начинают открываться смыслы. Вот. И как раз, конечно, вот это причастие, которое Господь оставил, Он оставил именно для поддержки души, шествующей вот по пустыне Духа, вот как раз, то есть шествующей на небо. Какое большое пространство. Это же тоже символика. Вот мы живем с вами на земле, мы видим небо каждый день над головой. Вот. Ну как до него далеко, да? Он такой чистый, высокий, иногда грозный, но он очень... Как туда дойти? Вот? Как туда вот, выйти? Вот. Это, конечно, шествие достаточно такое, скажем, тяжелое. Поэтому Господь дает снеть хлебы. Ну, понятно, что Он дает снеть? Вот. Что это такое хлеб? Откуда он взялся? Как вы думаете? Вот. Что это за хлеб небесный? Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Ты проговорил, о чем речь вообще? Вот. В первую очередь.
С манной,
Ну, у нас нету маны небесной, да. То есть, тоже образ маны небесной. Но это причастие, это сам Христос. Сам Христос вот идет предводитель, за ним идет толпа народа. А нету еды. Предводитель начинает себя отдавать. Да? В известном случае там, в Ленинграде, да, там блокада, там еды нечего. То есть мать отрезает ухо себе и кормит своего дитя. Вот. Там его выживают, да? То есть, так, грубо говоря. Но тут самое главное, что мы тоже в прошлый раз про это говорили, вот это чудо с хлебами, да, которое умножается как бы на руках, вот в руках он их преломляет, а он не кончается. Да? Это, конечно, чудо веры. Потому что на самом деле действительно вера удивительное такое свойство человека, которое в человеке скрыто, который может изменять, так скажем, саму структуру вот этого мира на самом деле. То есть он и пространственную, и временную, и вообще всякую другую. Там, почему Господь говорит, что там было бы там хоть крупица, там веры, там горы двигали и так далее. И, в общем-то, мы с вами живем в неверующем мире, и он нам кажется таковым, потому что мы именно, ну, так грубо говоря, мы верим, что он такой. То есть мы на самом деле не верим, что он может быть другим. И, конечно, Божья сила, она присутствует, и человек имеет доступ к этой силе. И доступ к этой силе является рычагом для управления этим миром. Вот. Но мы находимся в нем как, не знаю, там, листок, который гонит ветер туда-сюда. У нас рушатся какие-то обстоятельства, на нас нападают какие-то ситуации, мы с ним вообще не готовы. Мы не знаем, откуда они пришли, куда они ушли, вот, и, так скажем, и почему они с нами случились вообще, вот. Мы, так скажем, ну, почему Господь говорил про эту башню, там, упала и все, ну, упала на них и все. Почему мы так попали на эту башню и... Как так случилось? В общем, то человек вообще ничего не понимает, по большому счету. Хотя, должно быть прямо наоборот. То есть, как только человек касается, так сказать, вера в нем созревает, то он, по идее, получает рычаги управления, раз, вот. Во-вторых, он видит, откуда что приходит, почему приходит. То есть, вся вот эта цепочка, так сказать, следствий, да, она становится очевидной, вот. Он и для себя это понимает и видит, так сказать, почему с другими что-то, да, там старцами, там, тебе там за то, это, за это вот потому, так сказать, это и все. То есть он, человек, оказывается, вот, так сказать, в состоянии богообщения находится в совершенно другом, так сказать, пространстве. И действительно, там, знаете, там искушал его сатана Христа, что вот там сделай из камней хлеба. Почему Господь не сделал? Вот. Потому что это было испытание его собственной, как говорится, ну, даже не гордости, а его уязвимости и, главное, бесполезности. Да? То есть на эти хлеба вот, открыл бы Господь хлебомукольный завод, из камней бы шуровал, вот там, он что, не стал бы царем? Мгновенно стал бы, народным повалил ради этих хлебов. Да, но Богу нужен не хлеб, Богу нужна вера. И по этой вере Бог может сделать все, что угодно. Понимаете? То есть у него. То есть вера, она открывает божество внутри Христа. Да? Он явился как человек. Божество в нем спрятано, вообще там его не видно. И вера как раз открывает вот это вот чудо. Люди 3 дня шли за Христом по пустыне. Что они не знали, что. Но они верили, что он их накормит. То есть вот эта вот вера, они у них возрастала. И когда он видел, что люди находятся в состоянии. Вот такой путь они прошли. Я думаю, кто не верил, те отсеялись. Вот. И по этой вере Господь начал вот преломлять хлеба, и случилось чудо вот такое, что оно стало умножаться. Вот он завод. Вот. Все съели. А потом мы видим апостолов. Вообще, мне кажется, Евангелие, оно вообще про апостолов. Вот, про их вот это вот состояние, да, вот, то есть, да, возрастание, тут скорее не возрастание, вот, а непонимание. И не созревание. Вот вы зря так думаете. Никто ничего не созрел. Но все кончилось полным поражением для апостолов. Вот. Они вокруг Христа там бегали, дулись. Вот, и думали, мы сейчас еще чуть-чуть, такие чудеса, ну, как минимум министры мы будем, вот, в Новом Израиле, там и туда-сюда, да. Да. Ну, они были простые, они по-человечески своем мечтали, да, они все, так сказать, все сюда фантазировали, да, вот сейчас мы из грязи в князи, в калашный ряд залезем. Вот. И то же самое случилось. Люди-то верили, вот те, которых он накормил. А эти апостолы ничего не верили. То есть они это воспринимали как само собой разумеющееся. Для них это все протекло. И потом, когда в лодке он спрашивает, что говорит, бойтесь там захватки фарисеев и захватки Ирода. Недаром тут, видите, фарисеи вдруг появились. Ну, вот, то есть давай от него требовать знамения вот, с неба, искушая его. А он говорит, не будет вам знамения. Там в другом месте в Англии, что кровь знамени Ионы, да? Ну, вот, то есть это что такое? Значит, рыба проглотила человека, потом выплюнула, да? То есть смерть съела пророка, и он потом воскрес. То есть, вот, так сказать, то есть символика его креста. Вот единственное знамение будет, то есть крестное распятие, как говорится. И вот вам знамение, человек накормил, так сказать, столько человек, так сказать, это. Вот. И он говорит апостолам, что бойтесь закваски фарисеев и закваски Иродовой. Вот. То есть фарисеи, Сейчас, он почему говорит? То есть, что у вас это закваска. То есть, это апостолы, они ничем не лучше фарисеев, и ничем не лучше этих иродиан. Фарисеи – это духовная слепота. Фарисеи, понимаете, верующие люди, глубоко верующие люди.
Отдали себя на
служение. Отдали все на служение Богу, вот. Ревнители, вот. Но они духовно слепы, они не видят любовь. Они видят только вот, вот это вот. Ты давай иди служи, ты давай иди кланяйся, ты давай, так сказать, это все это. Значит, не может. Потому что ему тяжело. Вот. Может, вообще он, так сказать, заболел. Вот. А они, так сказать, они гоняют людей, и через это, конечно, отвращают от Бога по большей части. Вот. Потому что дают бремена неудобоносимые. То есть, во-первых, не во всех вера, во-вторых, не все могут это тянуть. Вот. И как на них это нагружать, если люди, так сказать, ну, они будут либо увиливать. Они их не кормят, совершенно верно. То есть вот в этом, да, если что-то, человеку что-то говорить, надо ему дать силы это сделать, да. Учитель, он прежде чем потребовать человеку, он его сперва научит, проверит. Тогда увидит, что ребенок усвоил, тогда он его спрашивает. Но если учитель начинает спрашивать человека, не преподав ему, он не умеет писать, не умеет шнурки завязывать, не умеет, да. Вот это так выгорает учитель, и так происходит поражение педагога в этом. То есть ученики начнут издеваться, убегать там и так далее. Но то же самое фарисеи. Вот. Хорошие люди, они никого там не убивали, ничего. Вот. А и закваска Иродова, это ну, мирской дух, да, это как другая сторона, да, им все равно, там был, у них кругом цирк был, у них пиры уродят, там это там всякие, они вот это вот у нас, те, кто неверующие. Вот, так сказать, они, да. Вот он даже Ирод там пришел у Христа посмотреть, там, поспрашивать его, может, что скажет. Помните, когда над Христом издевались, мы там били, там, прорцы, это же игра, просто, ну-ка скажи, ну-ка, то есть, да, там ничего серьезного не было, все вот такое, на хихихаха. Вот, и да, вот он ему говорит апостолам, что да, вы заботитесь за закваской. То есть говоря о том, что в них это есть. А как апостолы отреагировали? Вот. Они подумали, знаешь, мы с вами с собой говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Вот. Они вспомнили, что у них закваска, хлеб, такая ассоциация пошла. То есть они все про жратву. Конечно, впечатлило это дело. Вот. Вот. Иисус, разумев, говорит им, то есть они, он-то не слышал, но духом разумев, естественно, то есть говорит им, что рассуждает о том, что нет у вас хлебов. Если еще ли не понимаете, не разумеете, еще ли окаменело у вас сердце, то есть это прямое указание, вот, у вас каменное сердце, у апостола, ничего не понимает. Вот. И он начал ему говорить про вот эти, так сказать, это. Он ему говорит про корзины, оставшихся кусков. Вот. Как же вы не разумеете? То есть вот такое толкование считал, что корзины-то набрали, а они пропали, эти корзины. То есть они исчезли, они, так сказать. То есть вот это умножение хлебов, оно не совсем происходило в нашем пространстве, на самом деле. Не в нашем пространстве веры. Оно происходило в пространстве времени веры. Фактически оно происходило в Царстве Небесном, в Царстве Христовом. Там вот это все случается. То есть человек восходит, и там случается чудо. Когда человек туда выпадает, вот, то ничего нету. Вот нету и все. То есть нужно опять туда вернуться. Ну, в этом смысле богослужения, ну, как бы, по-хорошему. То есть человек подготавливает душу постепенно, по ступени поднимается вверх, да. И вот в литургии случается чудо вот это вот насыщение души, вот, в первую очередь. Мне это дети говорят, ну вот же это, мы причащаемся же, оно, говорит, это хлеб же в желудок идет. Я говорю, все, ради-то. Вот если оно идет в желудок, тогда точно ничего не случилось. Вот. Вот. Оно все, да, в сердце идет, да, в душу нашу, да, сказать, происходит насыщение, что сказать, любовью жертвенной. То есть в этом смысл. То есть человеку открывается этот смысл бытия.
Не едят, правда, везде, не едят некоторые.
Да какая разница, да пусть едят. Вообще первые агапы были время пира. Да. То есть люди сперва ели, знаете, как там этот простой батюшка там такой пришел, он сперва крепко поест, вот, а потом приходит на литургию причащаться. С утра налопается борща, первого, второго, там идет, причащается. Ну, когда узнали, ну, естественно, епископу доложили тут такое, вот, ну, он простой, вроде, вызвал, что делаешь, говорит. Да как, говорит, владыка, да ты что, говорит, причастие должно быть сверху и ды быть. Как же я, причащусь, он сверху навалился, ерунды, неправда. Он говорит, иди, говорит, родной, делай, как делал, и все. Какая разница, ел, не ел человек, что ел, когда ел, вот, бегать за этими бедными детьми, так сказать, это там, это. Вот. Потому что это вообще плоть и постольку, поскольку имеет отношение. Это все имеет отношение к духу, в первую очередь. Потому что если человек это все сделал автоматом, или вообще ему, так сказать, никак к этому не приготовлен был душевно, то хоть он ест, хоть не он ест, ему все будет мимо. Вот. Лишь бы даже не в минус. Поэтому, конечно, вот так об своих апостолов Господь, но он их не обличил, он им задал вопрос, как же вы не разумеете, да, то есть он им просто задал вопрос туда, в их веру, как бы, потому что разумение, оно зависит от Духа Святого, то есть оно зависит не от воли человека, этого нельзя научить. Вера, я еще раз говорю, она по наследству не передается от отца детям, она, ей научить невозможно, вот. Это просто усилие человека. Если человек усилия делает, то, соответственно, он начинает понимать, вот, когда другой ему о чем-то говорит. Поэтому, так что вы, мама, не переживайте, вот ничего детей не научите своей веры никаким образом. Вот. Это, так сказать, это бесполезно. Мы это видим, мы как-то это знали, а теперь мы это уже на опыте прошли. Вот, в нашем монастыре. Это все у нас несколько поколений мимо нас прошло. Кто-то становится верующим, кто-то нет. Это зависит от сердца человека, но не от учителей. Хотя, конечно, учителя, они должны почву способствовать, почву эту создать. Вот. Создать вот эту вот, так сказать. Ну, так всегда и было, да. То есть, если человек к Богу обращается, то все условия и все, так сказать, возможности для этого должны быть. Вот, вот для этого как бы существуют. Ну а кто как это же? Ну, человек, конечно, может пройти всю жизнь прожить там при монастыре там и что-то исполнять, но его никак это сердце не коснется. Ну не коснется. Он просто автоматом выполнял это действие, которое заставляли в детстве, потом в юности, потом у него семья, там, да, может, у него жена верующая, там, или наоборот. Вот. И вот он все протащит его. Ну и все, и он, ну лишь бы не мешали там. Как у нас это там, у нас один мужиком разговаривал, у него там жена верующая, так сказать, это. Он говорит, слушай, говорит, ну баба дура верит, ну что, лишь бы щи готовим, ну пусть он ходит в эту церковь. Я даже я, говорит, пойду, чтобы мне вовремя щи сделала, и пойду и с ней причащусь, так сказать. Ну вот, чтобы вот так вот. Ну, пожалуйста, то есть сколько угодно. И не факт, что он не спасется, этот человек, потому что он больше дано больше даст, потому что он вздохнет там как-то перед смертью, кто его знает, Бог ведает. Но тем не менее, вот такая вот, да, история с этими с кусками, с хлебом, она была для апостолов, для их, ну, для их разумения. Они потом-то вспомнили, конечно. Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепаго и просит, чтобы прикоснулся к нему, ну, то есть, чтобы нацелил. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли что. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение, не рассказывай никому в селении. Мы уже второй раз с вами с пленарением встречаемся, уже третий, наверное, да, то есть говорили, да, символику слюны. То есть, с одной стороны, это символ творения, то есть плевое дело. Как возникло творение? Плюнул, вот творение. Вот, ничего сложного. Вот. Слюна – это признак презрения к чему-либо, в данном случае к смерти, да. Мы знаем, что когда происходит крещение, то мы плюем на сатану, вот, то есть показывая этим его ничтожество. Да. Вот. Ну и символ очищения. Да, если у нас что с вами где-то загрязнится, воды нигде нету, что мы делаем? Поплевал, так сказать, это. Вообще, думаю, недаром же эти рыбаки на червячка-то плюют. Вот. Чтобы вкуснее был. Вот. Чтобы лучше рыбка-то ловила. Вот. здесь вполне фолкс. Ну, вот миф неоткуда-то, он, ты узнаешь. Вот. Может, это, так сказать, христиане вот они, на рыбке поплюют, и, а потом люди, да, не всегда живет, потом люди повторяют, не понимая, для чего это. Вот. Интересно, да, то есть он выводит, во-первых, человека из среды. Все же собрались, толпа, давай нам, исцеляй, прикосись к нему. Он его вывел, то есть никого не было. А потом сказал, не возвращайся. Вот, это тоже говорит о том, что все должно происходить в тайне, никого не должно быть. Вот, это все происходит, встреча со Христом происходит тогда, когда вокруг никого нету. Вот, это, понятно, он слепой физически, но он слепой и духовно. И недаром вот это событие идет после вот этого события с хлебами, потому что апостолы были слепые. И он, так сказать, это он... Господь ищет верующих, вот. Конечно, слепой хочет прозреть, и он испытывает его веру. Вот, он ему плюнул. Вот. Помните этот случай из житий святых, когда один был юродивый, который бегал там, так сказать, по базару там, в лохмотьях, и одна женщина заболела, дочь, она, так сказать, имела большую веру к нему, как к святому. Вот, и она подошла к нему и исцелила, значит, мою дочь. Он от нее бросился бежать. Вот, и бросался у нее там всем подряд, мусором каким-то. А она все равно за него преследовала, зажал где-то в угол. Вот, и он, не зная, куда деваться, просто в лицо харкнул. Вот. Она собрала, значит, себя это все, пошла домой, помазала дочь, и она исцелилась. Вот пример, так сказать, это веры. То есть, если бы она, так сказать, это... Ну, я думаю, слепой бы, если он не верил, если ему там, так сказать, начали плевать ему в глаза, вот, он, так сказать, он бы сам бы плюнул в ответ. Вот, то есть это интересно, вот эта этапность некоторая, да, он плюнул его, вот, и он говорит, видишь ли что? Он говорит, да, он говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Конечно, это удивительный такой момент, вот, во-первых, это говорит, что не сразу все прозревает, но, да, но через какую-то этапность, то, что он видит, как деревья, это, конечно, тоже ну, непростое вообще дерево. В такой библейской символике это ну, символ, во-первых, это символ заповедей. Вот, вы знаете, что в раю именно деревья были заповедью, воплощенными. Это древо жизни, это древо познания добра и зла. Вот. И были другие деревья. На самом деле эти другие деревья это тоже были какие-то божьи тайны. Вот. Просто были две главные, про остальные умалчивается. Ну, вот. И, в общем-то, и сам Адам это был дерево, на самом деле, живое дерево, которое, так сказать, ну, скажем, еще более главное вот, в этом деле. И помните, Божья Матерь, да, она как ее образ купина неопалимая, и Господь являлся в этом, так сказать, древе. Вообще древо являлось, так сказать, там вот в мифологии, вот, да, и крест является совершенно верно. Вот. То есть это такая центральная идет тема дерева. И тоже житие. Какой-то игумен, он говорит, это второй Сергий, я тут не помню какой, но вот у него было видение, когда он видел свой монастырь в виде сада, и каждый ученик был в виде дерева. Если какой-то грешил, дерево засыхало. Если кто-то, значит, вел благочестивый образ жизни, оно, значит, расцветало. И кто-то какой-то уже плод давало, да, плод это, так сказать, любовь. Вот, так сказать, то есть вот такая вот. И не случайно, конечно, вот этот. Значит, слепой увидел людей как деревья. То есть, в первую очередь открылись духовные очи. То есть он увидел вот эту тайну. То есть люди есть деревья. Где деревья? В Божьем саду. Вот. То есть, ну, это не ходячие деревья, он увидел сад. Фактически он уже увидел рай, наверное. Вот. То есть, он увидел вот эту тайну, так сказать, что сам Господь садовник. И Христа тоже его же сравнивают с садовником. Ну, так сказать, садовники есть. Вот, конечно, это аналог рая, вот, и такая, как сказать, евангельская символика от смоковницы, вот, проклятый, да, крестного, так сказать, этого древа, все это, так сказать, проходит насквозь. Вот, потом опять возложил ему глаза руки, велел ему взглянуть, и он исцелил, и все стал видеть ясно. Это как бы третий этап. Но можно сказать, что На самом деле, конечно, вот такое видение духовное должно предшествовать видению видимого. То есть, прямо же видеть невидимое, а потом видеть видимое. Вот. Видение невидимое, значит, вот есть вера. Это определение апостола Павла. Вот. Поэтому здесь у него как бы все было в порядке. И поэтому он потом сказал, значит, не рассказывай никому в селении, и не заходи в селение. Почему сказал? По простой причине. Во-первых, сама реакция окружающих людей на это, она может быть совершенно душевредна. Вот. Кто-то будет не... для него, да, кто-то будет не верить, кто-то будет расспрашивать, вот, кто-то будет пытаться, так сказать, в этом какую-то магию видеть, может быть, еще что-то. Вот. Во-вторых, это, конечно, тайна будущего века. Вот. Все, что происходит на... вот в этом пространстве, это опять же исцеление произошло не здесь. Исцеление произошло там. Там, где воскресают. То есть фактически вот этот слепой, он уже, он и воскрес. То есть он оказался в раю, да, ну как мутно. Почему апостол Павел говорил, что я вижу, как все как сквозь мутное стекло. Вот. То есть как и он видел, вот есть духовное зрение. То есть мы совершенно не приспособлены. То есть не то, что наши там вот эти органы чувств, но даже наши духовные органы, которые вообще, так сказать, у нас атрофированы фактически, но даже если они как-то просыпаются, человек все равно видит это как все искаженно. С одной стороны, ну если образно, вот как вот святые отцы пишут, что это такое, мы смотрим на духовный мир вот как сквозь воду. Вернее, не как сквозь воду, а как отражение в воде. Вот, то есть существует реальный мир духовный, да, вот, а материя, она как вот вода. Вот. А страсти это вот как в воду камни кидать. Попробуйте рассмотреть что-то в воде, и все постоянно кто-то бултыхает, там, шлеп, бам-бам, какие-то блики, что-то все разбивает, все изображение, или как разбитое зеркало. Вот много-много-много все это рябит в глазах, вообще ничего не понятно. О чем вы говорите? Вот. Как только гладь успокаивается, вот, и тогда человек уже вот в глади вот этого зеркала воды, он видит тот духовный мир, и он тогда видит более-менее ясно. Хотя любое дуновение ветра там и так далее, все это опять как бы картина, так сказать, смазывается. Но это же техника безопасности, потому что непосредственно человек, пока он в теле, он не может видеть мир духовный. Мы на лампочку смотреть не можем, там сразу это ослепнет. Что говорит, что духовный мир это огонь. То есть там все существа это чистые, ну так скажем, ну, грубо говоря, чувства, да. Вот там любовь так любовь, у нас все отчасти, ужас так ужас, там, ненависть так ненависть. То есть, и любой, допустим, ангел, который несет в чистом виде какую-то эмоцию, какое-то чувство, если мы ее встретим, как-то у нас снесет, и у нас все у нас. Почему опасно там всякие люди, которые пытаются в духовную проникнуть помимо Христа? У Христа все постепенно. Человек растет, и по мере роста Господь открывает ему, так сказать, это. То, что он может вместить, там, як уже мажаху. Если человек использует разные способы, там, как он говорит, вора, да, которые пытаются войти в духовный мир не через Христа, они просто, во-первых, либо опасность того, что он просто повредится, человек, либо он просто оседлывается неизвестно чем, да, какими-то духами, и они его ведут, куда он не хочет. То есть он просто оказывается в тяжелой такой ситуации. Вот. Поэтому, но тем не менее, да, в общем-то, что такое вера? Вера это видение, видение духовными очами, то, что скрыто вот за вот этой материей, за внешним видом. То есть глазами веры люди видели во Христе Божество. И никак другому, по-другому, никакого пути нету. Вот. И вот. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивает учеников своих, за кого почитают меня люди? Вот такой вот интересный задал вопрос. Они сказали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Ну, короче, не всех пророков перечислили какие-то, так сказать, это. Имеется в виду, Почему они называли Христа? То есть они считали, что это реинкарнация, что ли? Что, так сказать, у них было. Вот, и, во-первых, было обещание, во-первых, там Илья обещал же прийти в конце света, и это в народе все жило. Вот, и они считали, что вот это он Христос, в виде Христа явился Илья, возвестить, значит, в конце света, соответственно. Вот. Ну а кто-то, может, другой какой пророк, кто его знает. Вот. Иоанн Креститель, это же когда Иоанна Крестителя уже казнили, и этот сам говорил, Ирод-то что это, ну вот это, говорит, вот во Христе он воскрес. Вот он же говорил, что вот все воскреснем. Так они понимали. Он говорил им, а вы за кого почитаете меня? Он первоапостол спросил о людях, они отдавали ему, значит, сплетни с этим. Вот. Он говорит, а вы? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. То есть, значит, что Христос, да, это прозвище, как бы, да, Спаситель, Мессия. И запретил ему, чтобы никому не говорил о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержен старейшинами, первосвященниками, книжниками, быть убит, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр позвал его, начал прикословить ему. Он, не знаю, он, наверное, все-таки в одиночестве сказал, что ты Христос, там, на ушко, может, потому что Господь говорит, ты никому не говори. И пока Господь говорил вот, про пророчество, что должен пострадать, воскреснуть, и Петр, он, значит, в этот момент был в фантазиях, значит, что будет. Значит, вот Христос, Спаситель мира, значит, вот я его ученик, а он я при нем. Вот. А тут что-то он не то, что-то тут куда-то не туда пошел человек явно. И он ему, значит, начал прикословить, что ты что-то Христос маленько того. Зарапортовался. Вот. В общем, отозвал его, ему было неудобно. Он говорит, господи, ты как маленький-то. Ты пообещай что-нибудь такое. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру. То есть они стоят с Петром отдельно, а он, значит, вслух сказал, вот, обличая Петра, да, отойди от меня, сатана. Совершенно неправильный перевод и в греческом, и в славянском. Иди за мной, сатано, встань за моей спиною, следуй за мной, двигай за мной. Вот. Да, и не то, что не время, то есть он просто, то есть в этом вообще смысл, вот, то есть это вообще смысл духовной жизни, вот, потому что нельзя отгонять грехи, вот, вы их не отгоните, во-первых, они только будут умножиться, вот. Грехи должны следовать за нами, потому что мы грехами спасаемся, вот. И, так сказать, и сатанинские силы, они для этого и попущены нам, чтобы с помощью них человек вести его в Царство Небесное. Без них мы бы вообще, как Петр, были бы.
Ну, как мы грехами спасаемся?
Ну, а как? А если бы не было грехов, то молиться никогда бы не научился. Вот. Поэтому, да, значит, ни смерти, ни болезни, ни грехов на самом деле нету. В пространстве веры все это отсутствует. Есть только любовь. Вот. Нету никакого адского огня. Это учение святых отцов, которое, в общем-то, ну, такое самое распространенное. Адский огонь – это Божья любовь, которая отвергнута неверующими в Бога. И тогда Божья любовь превращается в огонь попаляющий. То же самое, грехи – это добродетели, вот, которые просто неправильно применяются. Применяются по нашей гордости, так сказать, это... Вот. Ну, например, даже Осипов там говорит, что же говорит там про других. Вот, то есть, и мы, борясь с грехами, на самом деле, боремся с ними своей гордостью и только умножаем их грехи. И чем больше боремся, тем больше их у нас становится. Вот. И не дай Бог, мы какой-то грех победим. Вот. Ты нам вообще не подойдешь за километр. Вот. Мы будем святые, и тогда берегись. Я сразу увижу. Ты грешишь. Я-то уже не грешу, а ты явно грешишь. Вот. Наступает обличение всех и вся. Вот. И такого человека бегут. Да. Вот. Помните притчу про волка и гуся, да? Рассказывал уже, да? Рассказывал. Ну, поразительная притча. Да, волк решил стать святым. Вот. И он, значит, это, пришел к старцу, говорит, старче Ави Отче, я решил святым стать. Что мне для этого делать? Ну как что? Надо покаяться, попроси прощения, кого ты обидел. Он, спасибо. Видит, идет, значит, заяц. Он, заяц, иди сюда. Заяц. Боится его. Он говорит, да не бойся. Вот ради Господа Иисуса Христа, прости меня. Я много вашего брата обидел и съел, и вообще это. Я раскаиваюсь искренне. Заяц, ну Бог простит, меня прости. Ну, говорит, хорошо. Видит, овечка идет. Он говорит, овечка, иди сюда. Прости меня, от всего сердца прошу. Ради Господа Иисуса Христа. Овечка говорит, ну Бог простит, волк, меня прости. Он говорит, ну, слава Богу, он прямо на сердце хорошо стал. Видит, гусь идет. Он говорит, гусь, иди сюда. Прости меня ради Христа. Гусь как зашипит, он его сожрал, гуся. Звери избежали, волк, зачем ты гуся-то сожрал? А что он на святого шипит? Что тебе святой? Он все просил прощения, покаялся, так сказать. А тут на него кто-то бочку катит. Это надо ногти удержать. Вопросов нет. Вот волчья натура. Да, она никуда не делась. Волчья натура борется с грехами. Вот. Я почему хочу быть святым? А чтобы быть лучше этих идиотов всех. Понимаете? Вот. Это они, вот, а я-то вот буду. Уже святой. Ну и он говорит, так сказать, если мы боремся с грехами, вот, то есть человек, если он хочет спастись, он должен прийти к поражению. Понимаете? Вот. К полному поражению своих сил. Вот. Поэтому как силу моя внемлющая совершается, да, блаженно нищий духом. Вот. И только так. Вот. Человек в величайшем заблуждении, вы не представляете, в каком заблуждении находятся христиане.
А вот. Грехами-то
что делать? Вот.
Вообще оступиться, смириться и ничего не принимать.
Бороться с грехами нужно силу Божию. А не своею.
Призывать Господа помочь.
Совершенно верно.
Не могу, я ничего.
Совершенно верно.
Совсем.
И вот как Господь, да, попустит, да, смиряйтесь, да, но Господь попустил, вот, согрешить. Значит, почему попустил? Потому что человек поднял носик. Да, чуть поднял носик, но сразу бац. Человек себе увидел, да, Господи, прости, да, то есть это скрыть. Если человек находится в ямке, понимаете, если он никто, зовут его никак, и он так искренне считает, он никогда не согрешит, никогда не возгордится. И он, так сказать, аз есть им грех, и тина, и грязь, и лепешка коровья, и все, больше ничего нету. То есть на самом деле мы не только, мы, как сказать, святые отцы называли, мы трупоносцы, какие там добродетели, о чем вы говорите? Если добродетель у нас появляется, не то, что не наша заслуга, то Господь просто нам дает для своих каких-то целей. Вот. И нас это еще больше спросят. Вот. Хотя, да, Бог действует через святых. Он действует, они это видят и говорят, Господи, что же, как же я оправдать, да уберите от меня, это даже, извиняюсь, исцеление. Тут не он исцеляет, это Божья сила. А Дух дышит где хочет. Он захотел, посетил этого человека, через него действует. Он возгордился там. Ну, почитайте «Моя жизнь христиана» Кронштадтского, да, он чуть, так сказать, это там я же Иоанн Кронштадтский, там все. Тут же он чувствовал, как благодать отходит, мгновенно. Он, так сказать, все это, да, нос в тину, она опять возвращается, понимаете. Вот она и действовала через него, и вот такое постоянно, так сказать. Поэтому, конечно, так сказать, тут вообще тут грехи. То есть человек – это большая проблема христиан. Они в эти грехи залезли, так сказать, это, и бегают за ними, и, так сказать, либо в уныние себя вгонят, либо в гордыню. Другого пути нету. Когда человек борется с грехами, у него победит грех, у него гордость. Не победит, у него уныние. Почему? Он же хотел победить, а оно, так сказать. А мы не победим. Божья сила, да, вера в Бога, она приводит к тому, что грехи попаляются. И причем все сразу. Почему святые, в церкви все святые? Потому что как только Дух Святой касается человека, вся гора и вергается в море. Гора это есть, это не какая-то конкретная гора, это имеется в виду гора нашей гордыни. То есть это вот такой ком, ну или комплекс, как говорят психологи. У нас все связано с друг с другом. Если вы там какую-то одну гайку открутили, то не значит, что вся конструкция пропала. Она
перекосилась
маленько. Вот я вот вижу, допустим, вот свои грехи, такую огромную каучуковую гору, я там кусок вырву с большими силами, она тут же раз и затянулась. Вот. А еще и вырастет какой-то нарост сверху. Вот. Я с этим куском ношусь, вот, я поборол Вот он поборол. То есть как вообще с духами бороться, мы плоть, так сказать. То есть бесы не только умнее нас, шустрее, и, так сказать, это невозможно. И разум, так сказать, они намного нас. Это, они не могут только превозмести смирение, любовь и веру в Бога. Вот это да, это их попаляет. И как там известный святой, который там боролся всю жизнь, и в конце концов он все рассыпался в этой своей борьбе, и он ничего не знал, что делать. Вот, и он вдруг сел и вдруг почувствовал, как бес с ужасом убежал. Вот. Потому что само вот это воздыхание, оно было от чистого сердца, как призыв к Богу. Господи, помоги мне. И вот это вот, так сказать, движение привело к сокрушению тех врагов, с которыми он бился, так сказать, там много лет, с безрезультатом, с нулевым результатом. Ну, вот про это, в общем-то, и тут и говорится. Вот. Поэтому он сказал: отойди от меня, ну, то сиди за мною. Не надо ничего уничтожать. Вот. Это невозможно. У нас же энергия ходит, понимаете, это как вот, ну, мы просто неправильно используем. Если мы поели, что есть плохо, что ли, но если мы либо обожремся, да, так сказать, либо не доедим, вот, то и другой, в общем-то, грех. Вот. И так во всем. То же самое гнев, да, то же самое.
Там вот все воздерживают. А? Как-то же надо воздерживать всех этого греха, воздерживать, если знаешь, что я обжора.
Ты не показывай.
Ты должна задерживать себя.
Там пусть сидит, ну, наружу.
Ты же не буду, когда раз еще не еды, а жопу буду жрать, жрать, жрать. Чем же все равно, чем нет?
Я понимаю, надо все воздерживать. Я говорю, что результата не будет. Пожалуйста, воздерживайтесь, боритесь, какие вопросы. То есть просто нулевой результат.
Ну, вот. Спортивный зал.
А?
Спортивный зал уже такой, числе, что тренировка.
Ну, тренировка, ну а толку не будет. Все равно, так сказать, это все будет то же самое. Ну, будет продержать какое-то время. Чуть ослабнет внимание. Опять нажретесь, так сказать. То есть вот это постоянно, да, человек борется, но результат не от этого. Не от ваших усилий. Господь видит ваши старания. Да, он видит ваши старания. Может, это вам мениться, может, нет, кто знает.
Ну, просто должно двигаться как-то. Не можем мы все ручки сложить и ничего не делать.
Это вопрос. Это вопрос. Когда мы говорим о смирении, да, то есть мы не говорим о пассивности, с одной стороны. Но как двигаться, и куда двигаться, и какими силами двигаться. Ну, вот. То есть в этом все дело. Поэтому, вот. Поэтому если человек, так сказать, и святые отцы говорят, что в принципе человек борется, трудится, там, старается, чего-то достигает, возможно. Вот. И может быть этому измениться в плюс. А кто-то смирился, и он достиг 100 раз большего, чем тот, кто старался. Понимаете? Ну почему притча такая? Там человек работает 11 часов, да? Вот, и все это на жару, на поту, там, да. Шел последний там это, час, там кто-то там что-то там поковырялся, он раз одинаковую плату. Вот я там монах, там 50 лет там подвязаюсь, так сказать, пришел какой-то там алкоголик, да, и мы с ним вместе, так сказать, он, батюшка, благослови. И одинаковая плата. Да что такое? Это справедливо разве? Спрашиваю я.
Вот с блудным сыном, да?
Да, то же самое с блудным сыном. То он там же возмутился же, старший сын. Как так? И он там, значит, со свиньями там все прогудел, мою половину, так сказать, это, и ты ему там и быка, и кольцо на палец, и все, так сказать, это. И все это. Это о чем? Это о том же. Понимаете? Вы говорите, бороться. Ну, боритесь. И он боролся. Но от него не отымется. Он был, остался сын. Но вот этот, он милее, как оказалось. Потому что он увидел свою немощь. Вот. В этом и опасность борьбы. Не в том смысле, нельзя бороться. Но опасность борьбы в том, что если вы начнете бороться и припишите себе эту борьбу, вот тогда и вам эта борьба пойдет в минус.
Тайна христианства.
Да, а не в плюс. Понимаете? Вот. Ну так вот, про то и речь. Вот. Это, конечно, надо бороться, оказывается, так сказать, это. Если вы будете просто, так сказать, это грешить направо и налево. Хотя были такие, но для этого нужна большая вера. У нас грехи, они, как говорится, грех это отношение с Богом в первую очередь. Вот. Она не связана ни с деяниями какими-то. Любое дело можно повернуть как угодно. Понимаете? Там, не знаю, там какой-нибудь святой, там такое, там юродиво выделывает, не знаю, там матерится, там гадит кому-нибудь, так сказать, где не надо. Ну что, это грех или не грех? Или обжирается? Ну, может, это не грех.
А мы же не знаем, суть цели он это делает.
Совершенно верно. Это какое состояние души его, да. А может, человек, который внешне идеально живет, Да, но внутри у него кипит злоба и, так сказать, и ненависть. Там, или...
такое было.
Конечно, так, ну, конечно, так, ну и, так сказать, поэтому...
Я
внешне, да, внешне, мы не можем, то есть от поведения ничего не зависит, вот. Поэтому, говорит, как что-то не делать, да, не есть, но это не факт. Если мы не едим пищу, а едим людей, да, и из нас, так сказать, это, мы ненавидим там кого-то, то лучше кушайте, вы за добрый будете, мясо наелось, монахи не вышло, и добро. Вот, и все, и, так сказать. А если она не наелась и других кусает, ну тогда это, так сказать, пусть лучше ест, конечно. Вот. Поэтому, позвав народ, ученикам своим, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот заповеди, да, то есть три, вот они. Первое, отвергни себя, да, себя, так? Возьми свой крест. Знаешь, сейчас он не говорил, крест, это, да, те события, которые у нас идут, ты их неси, ты не ряпщи на них. Человек же он выкручивается, как уши меж вилами. С ним случилась там болезнь, там, ситуация какая-то. Человек начинает роптать или вопить там, или еще что-то. Это. Он не берет, уберись от меня, это, ну, я хочу по-другому. Вот. Следуй за мной, да, за Христом. То есть, вот, то есть он, Господь научил нас ходить во Христе. Поэтому хождение пред Богом, оно не связано ни с молитвой, ни с постом, ни с чем. Оно связано с отречением себя, несением креста и следованием за Христом. Да? Так сказать, это вот, так сказать. Поэтому хождение пред Богом считается самым высшим способом молитвы. Это не обязательно какое-то, так сказать, вот, словословие.
Самое неповинное.
Ну, наверное. Вот. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Понимаете? А кто потеряет душу свою ради меня, Евангелие, тот сбережет ее. Человек хочет сберечь свою душу. Он думает, я буду стараться, потому что я хочу сохраниться. И он потеряет ее тогда. Потому что он на себя работает. Да. А кто говорит, потеряет, значит, говорит, да ладно, эти грехи, буду помогать людям. Знаете, вот человек, который, может быть, даже, так сказать, нерадиво, кажется, живет, но сердцем, и, ну, потому что ему, да, ему некогда с собой заниматься, потому что он людям помогает. Я вас уверяю, он будет ближе к Богу, чем тот, который от всех отказался, сидит и там сам себе там ковыряется, пытается, так сказать, там, себя лучше сделать. Ничего он не сделает, это бесполезно. Он только потеряется в итоге. Вот. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу душе своей повредит? Великой выкуп даст человек за душу свою. Вот. Действительно, так сказать. Ну, душа – это и есть жизнь, да? То есть самый большой человек может иметь эту жизнь. Какой он выкуп может дать? Вот здесь какой выкуп, как вы думаете? Вот что дальше выкупить свою душу?
Да
ничего не может. Ну как, он сразу, да, какой выкуп?
Отмириться и идти купить.
Ну что, выкуп, это что-то конкретное?
Да нет, это не материальное же.
Ну не материальное, то что это?
Никакого. Это наше смирение, несение креста, следование за Господом.
Ну я думаю, это сам Господь. Вот. Да, то есть он является выкуп, да, он является, то есть,
ну, да.
Сам, само его. Самого, ну, то есть вот это вот причастие, это есть монетка, да, как бы там мертвым дают монетку, там в рот кладут, как раньше был, там на глаза кладут, что как, когда он будет проходить мытарство, нужно хорону заплатить.
Глаза, чтобы...
Ну, это естественно научные. Ну вот, так сказать, можно чего угодно. Куда обмануть, можно камешки положить. Но кладут монетки именно. То есть это смысл такой был, да, чтобы вот когда ты переходишь с одного состояния в другое, с этого мира в тот, нужно как-то заплатить. Это не только, так сказать, это и в языческих было религиях, да, и везде, так сказать. Да. Вот, конечно, как сказать, это и помните, когда Господь эту Петру сказал рыбку поймать, да, где была плата, так сказать, за это, раз, так сказать. Поэтому рисует Христа иногда с монеткой во рту. Вот, тоже символика первохристианская. Ну, вот, поэтому он и есть выкуп. Христос сам себя поймал. То есть поэтому Христос, он и рыба, и рыбак. Он и пастух, и овца одновременно. Конечно, совершенно верно. Совершенно верно. Да. Поэтому вера во Христа, мы обретаем выкуп. Да, он и есть выкуп. Он и есть Христос. Да, плотью своей заплатил. Своими страданиями, своей смертью за нас все это понял. Поэтому он, так сказать, вот он и обращает внимание людям, так сказать, это, что вы, так сказать, это. Вот что значит потерять душу свою, да, то есть потерять душу, то есть ее за Христом повести. Это, как, конечно, следовать за лидером. Это человек сам лидер, да, кто-то кто пойдет куда. Ну, то есть человек всегда он кумек. Это надо мне туда идти. И зачем это ему нужно? А нужно идти за лидером, то есть со Христом. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем, прелюбодейным и грешным, того постыдится Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Вот. То есть вот, да, то же самое. Вот, то есть вроде всем прелюбодейным и грешным. То есть он говорит не только, он говорит про всех, в том числе простых апостолов, вот, которые пошли за ним, и он, да, он говорит о том, чтобы человек в данном случае, да, проповедовал, да, и не боялся вот именно вот этого, так сказать, исповедования Христа как Сына Человеческого. Ну вот, наверное, у нас и кончилась 8 глава. Да. Ну все, 6 часов. Вопросы? Нету? Все.